Михаил Александрович Бакунин. Исповедь. Июль. Начало августа 1851 года. Петропавловская крепость. Ваше императорское величество, всемилостивейший государь, когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли вашего императорского величества, зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни намерения утаить или умолить перед судом, я сказал себе, что мне остается только одно – терпеть до конца, и просил у Бога силы для того, чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором правительствующего сената и указом вашего императорского величества я мог быть законно подвержен телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний. Не могу выразить, государь, как я был поражен, глубоко тронут благородным человеческим снисходительным обхождением, встретившим меня при самом моем въезде на русскую границу. Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, все, что испытал, продолжение целой дороги от царства польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояло в таком противоречии со всем тем, что я сам, по слухам, и думал, и говорил, и писал о жестокости русского правительства, что я в первый раз, усомнившись в истине прежних понятий, спросил себя с изумлением, не клеветал ли я? Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений. Отчеркнуто карандашом на полях. Не подумайте, впрочем, государь, чтобы я, поощряясь таковым человеколюбивым обхождением, возымел какую-нибудь ложную или суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, что строгость законов не исключает человеколюбия точно так же, как и обратно. Что человеколюбие не исключает строгого исполнения законов. Я знаю, сколь велики мои преступления, и, потеряв право надеяться, ничего не надеюсь. И сказать ли вам правду, государь так постарел и отяжелел душою в последние годы, что даже почти ничего не желаю. Граф Орлов объявил мне от имени вашего императорского величества, что вы желаете, государь, чтобы я вам написал полную исповедь всех своих прегрешений. Государь, я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что дерзал говорить и писать о неумолимой строгости вашего императорского величества. Как же я буду писать? Что скажу я страшному русскому царю, грозному блюстителю и ревнителю законов? Исповедь моя вам, как моему государю, заключалась бы в следующих немногих словах. Государь, я кругом виноват перед вашим императорским величеством и перед законами Отечества. Вы знаете мои преступления и то, что вам известно. Достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против вас, государь, и против вашего правительства. Дерзал противостать вам, как враг. Писал, говорил, возмущал умы против вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, государь. И суд ваш, и казнь ваша будут законны и справедливы. Что же более мог бы я написать своему государю? Но граф Орлов сказал мне от имени вашего императорского величества слово, которое потрясло меня до глубины души и переворотило все сердце мое. «Пишите», — сказал он мне, — «пишите к государю, как бы вы говорили с своим духовным отцом». «Да, государь, я буду исповедоваться вам как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения». И прошу Бога, чтобы он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу вашего императорского величества. Этим уже уничтожают всякое доверие. Ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна чистая полная исповедь, а не условная, может почесться исповедью. Молю вас только о двух вещах, государь. Во-первых, не сомневайтесь в истине слов моих. Клянусь вам, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи, не вытечет из пера моего. А во-вторых, молю вас, государь, не требуйте от меня, чтобы я исповедовал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои. Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо – честь и сознание, что для своего спасения или для облегчения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии не был предателем. Противное же сознание, что я изменил чьей-нибудь доверенности или даже перенес слово, сказанное при мне по неосторожности, было бы для меня мучительнее самой пытки. И в ваших собственных глазах, государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом. Итак, я начну свою исповедь. Для того, чтобы она была совершенна, я должен сказать несколько слов о своей первой молодости. Я учился 3 года в артиллерийском училище. Был произведен в офицеры в 19-м году от рождения. А в конце 4-го года своего учения, бывший в 1-м офицерском классе, влюбился. Сбился с толку, перестал учиться, выдержал экзамен самым постыдным образом, или лучше сказать, совсем не выдержал его. А за это был отправлен в Литву с определением, что в продолжение 3 лет меня обходили чином, и до подпоручичьего чина ни в отставку, ни в отпуск меня не отпускали. Таким образом, моя служебная карьера испортилась в самом начале моей собственной виной и, несмотря на истинно отеческое попечение обо мне, Михаила Михайловича Кованьки, бывшего тогда командиром артиллерийского училища. Послужив 1 год в Литве, я вышел с большим трудом в отставку совершенно против желания отца моего. Оставив же военную службу, выучился по-немецки и бросился с жадностью на изучение германской философии, от которой ждал света и спасения. Одаренный пылким воображением и, как говорят французы, «d'une grande dissertation», значительной дозой экзальтации. Простите, государь, не нахожу русского выражения. Я причинил много горя своему старику-отцу, в чем теперь от всей души, хотя и поздно каюсь. Только одно могу сказать в свое оправдание. Мои тогдашние глупости, а также и позднейшие грехи и преступления были чужды всем низким, своекорыстным побуждениям, происходили же большей частью от ложных понятий, но еще более от сильной и никогда не удовлетворенной потребности знания, жизни и действия. В 1840 году, в 27-м от рождения, я с трудом выпросился у своего отца за границу для того, чтобы слушать курс наук в Берлинском университете. В Берлине учился 1,5 года. В 1-м году моего пребывания за границу и в начале 2-го я был еще чужд. Равно как и в России, всем политическим вопросам, которые даже презирал, смотря на них с высоты философской абстракции. Мое равнодушие простиралось к ним так далеко, что я не хотел даже брать газет в руки. Занимался же науками, особенно германской метафизикой, в которую был погружен исключительно почти до сумасшествия, и день и ночь ничего другого не видя, кроме категории Гегеля. Впрочем, сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни. Познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики. Я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука. Искал дела, а в ней абсолютное безделье. Немало к всему открытию способствовало и личное знакомство с немецкими профессорами. Ибо что может быть уже жальче, смешнее немецкого профессора, да и немецкого человека вообще? Кто узнает, короче, немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку. А немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни и занимает между действительными науками то же самое место, какое сами немцы занимают между живыми народами, отчеркнуто карандашом на полях. Она мне, наконец, опротивила. Я перестал ею заниматься. Таким образом, излечившись от германской метафизики, я не излечился, однако, от жажды нового, от желания и надежды сыскать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле для действия. Несчастная мысль не возвращаться в Россию уже начинала мелькать в уме моем. Я оставил философию и бросился в политику. Находясь в всем переходном состоянии, я переселился из Берлина в Дрезден. Стал читать политические журналы, то есть газеты. Со вступлением на престол ныне царствующего прусского короля Германия приняла новое направление. Король своими речами, обещаниями, нововведениями взволновал, привел в движение не только Пруссию, но и все прочие немецкие земли. Так что доктор Руге – Арнольд. Слово «доктор Руге» по-немецки в оригинале. Не без основания прозвал его первым германским революционером. Простите, государь, что я выражаюсь так смело, говоря о венценосной особе. Тогда появилось в Германии множество брошюр, журналов, политических стихотворений, и я читал все с жадностью. В это же время в первый раз услышалось слово о коммунизме. Вышла книга «Die Sozialisten in Frankreich» доктора Штейна. Лоренц, слово «Штейн» по-немецки в оригинале. Бакунин приводит заглавие его книги неточно. В действительности она заглавлена была «Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich» – «Социализм и коммунизм современной Франции». Вышла в 1842 году в двух томах, произведшая почти такое же сильное и общее впечатление, как прежде книга доктора Штрауса «Das Leben Jesu» «Жизнь Христа», слово «Штраус» по-немецки в оригинале. А мне, открывшая новый мир, в который я бросился со всей пылкостью алчущего и жаждущего. Мне казалось, что я слышу возвещение новой благодати, откровение новой религии возвышения, достоинства, счастья, освобождения всего человеческого рода. Я стал читать сочинения французских демократов и социалистов и проглотил все, что мог только достать в Дрездене. Познакомившись вскоре с доктором Арнольдом Руге, издававшим тогда Die Deutsche Jahrbuche, немецкие летописи. Слово «Арнольд Руге» по-немецки в оригинале. Журнал, находившийся в это время почти в таком же переходе из философии в политику. Я написал для него философско-революционную статью под заглавием «Die Partien in Deutschland» под псевдонимом «Julius Elizard» – «Партия в Германии» – «Жюля Элизара». На самом деле заглавие статьи было «Реакция в Германии». И так несчастлива и тяжела была рука моя с самого начала, что лишь только появилась эта статья, то и самый журнал запретили. Это было в конце 1842 года. Тогда приехал из Швейцарии в Дрезден политический поэт Георг Гервер, носимый на руках целой Германии и принятый с почестью самим прусским королем, изгнавшим его вскоре потом из своих владений. Оставляя в стороне политическое направление Герверга, о котором не смею говорить перед вашим императорским величеством, я должен сказать, что он человек чистый, истинно благородный, с душой широкой, что редко бывает у немца, человек, ищущий истины, а не своей корысти и пользы. Я с ним познакомился, подружился и остался с ним до конца в дружеской связи. Вышеупомянутая статья в «Deutsch Jahrbuche», знакомство с Руги и с его кружком, особенно же моя дружеская связь с Гервигом, который громко называл себя республиканцем, впрочем, связь еще не политическая, хотя и основанная на сходстве мыслей, потребностей и направлений. Не политическая же потому, что не имела решительно никакой положительной цели. Все это обратило на меня внимание посольство в Дрездене. Я услышал, что будто бы уже начали говорить о необходимости вернуть меня в Россию. Но возвращение в Россию мне казалось смертью. В Западной Европе передо мной открывался горизонт бесконечный. Я чаял жизни, чудес, широкого раздолья. В России же видел тьму, нравственный холод, оцепенение, бездействие и решился оторваться от родины. Все мои последовавшие грехи и несчастья произошли от этого легкомысленного шага. Гервиг должен был оставить Германию. Я отправился с ним вместе в Швейцарию. Если бы он ехал в Америку, я и туда поехал бы с ним и поселился в Цюрихе в январе 1843 года. Равно как в Берлине, я понемногу стал излечаться от своей философской болезни. Так в Швейцарии начались мои политические разочарования. Но так как политическая немощь тяжелее, вреднее, глубже вкореняется в душу, чем философская, то и для излечения от нее требовалось более времени, более горьких опытов.
Она привела меня в то незавидное положение, в котором я ныне обретаюсь. Да и теперь еще я сам не знаю, выздоровел ли я от нее совершенно. Я не смею занимать внимание вашего императорского величества описанием внутренней швейцарской политики. По моему мнению, она может быть выражена двумя словами. Грязная сплетня. Большая часть швейцарских журналов находится в руках немецких переселенцев. Я говорю здесь только о немецкой Швейцарии. А немцы вообще до такой степени лишены общественного такта, что всякая полемика в их руках мгновенно обращается в грязную брань, в которой мелким и гнусным личностям нет конца. В Цюрихе я познакомился с знакомыми и приятелями Герверга, которые мне, впрочем, так мало понравились, что в продолжении всего времени, проведенного мной в всем городе, я избегал частой встречи с ними и только с одним Гервергом находился в близкой связи. Тогда управлял Цюрихской республикой статский советник Блюнчли, глава консервативной партии. Журнал его «Der Schweizerische Beobachter» вел жестокую брань с органом демократической партии «Der Schweizerische Republikaner», издаваемым Юлиусом Фребелем, знакомым и даже приятелем Герберга. Не смею также говорить о предмете их тогдашнего спора, в нем слишком много грязи. Это не был чисто политический спор, как случается иногда между враждующими партиями в других государствах. В нем участвовали также и религиозные шарлатаны, пророки, мессии, вместе же и благородные рыцари вольного пропитания, просто воры и даже непотребные женщины, которые сидели потом на одной скамье с господином Блюншли, как свидетельницы и как обвиняемые в публичном процессе, окончившем сию скандалезную брань. Блюншли и его приятели, братья Рома, один называвший себя мессию, а другой пророком, были осуждены и осрамлены вместе с семи дамами. Демократы торжественно, хотя, впрочем, и сами вышли из постыдного дела не без стыда. А Блюншли, для того, чтобы отомстить им, а, вероятно, также повинуясь требованию прусского правительства, изгнал совершенно невинного Герверга из Цюрихского кантона. «Я же жил в стране от всех дрязг, редко кого видя, кроме Герверга. Не был знаком ни с господином Блюншли, ни с его приятелями. Читал, учился и думал о средствах честным образом снискать себе пропитание, ибо из дому не получал более денег. Но Блюншли, вероятно, узнав о моей дружеской связи с Гервергом, чего не знают в маленьком городке, а может быть и для того, чтобы выслужиться перед русским правительством, захотел запутать и меня, к чему ему представился скоро следующий удобный случай». Герверг, находясь уже в Аргавийском кантоне, прислал ко мне с рекомендательной запиской коммуниста портного Ветлинга, который, отправляясь из Лозанны в Цюрих, на дороге зашел к нему для того, чтобы с ним познакомиться. Герверг же, зная, как меня интересовали тогда социальные вопросы, рекомендовал его мне. Я был рад этому случаю узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уже обращать на себя общее внимание. Ветлинг мне понравился. Он человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости, ум быстрый, много энергии, особенно же много дикого фанатизма, благородной гордости и веры в освобождение и будущность порабощенного большинства. Он, впрочем, недолго сохранил сии качества, испортившись скоро потом в обществе коммунистов-литераторов, но тогда он пришелся мне очень по сердцу. Я так был прикормлен приторной беседой мелкохарактерных немцев-профессоров и литераторов, что рад был встретить человека свежего, простого и необразованного, но и энергетического и верующего. Я просила его посещать меня. Он приходил ко мне довольно часто, излагая мне свою теорию и рассказывая много о французских коммунистах, о жизни работников вообще, о их трудах, надеждах, увеселениях, а также о немецких, только что начинавшихся коммунистических обществах. Против теории его я спорил. Факты же выслушивал с большим любопытством, тем ограничивались мои отношения с Вейтлингом. Другой связи у меня ни с ним, ни с другими коммунистами ни в то время, ни потом решительно не было, и я сам никогда не был коммунистом. Я остановлюсь здесь, государь, и войду несколько глубже в этот предмет, зная, что неоднократно был обвинен перед правительством в деятельном сообществе с коммунистами сначала через господина Блюншли, а потом же, вероятно, и другими. Я хочу один раз навсегда очиститься от несправедливых обвинений. На мне уж так много тяжких грехов. Зачем же мне брать еще на себя грехи, в которых я решительно не был повинен? Я знал впоследствии многих французских, немецких, бельгийских и английских социалистов и коммунистов. Читал их сочинения, изучал их теории, но сам не принадлежал никогда ни к какой секте, ни к какому обществу и решительно оставался чужд их предприятиям, их пропаганде и действиям. Я следовал с постоянным вниманием за движением социализма, особенно же коммунизма, ибо смотрел на него как на естественный, необходимый, неотвратный результат экономического и политического развития Западной Европы. Я говорю только о Западной Европе, потому что на Востоке и ни в одной из славянской земле, разве только кроме Богемии и отчасти Моравии и Шлезии, коммунизм не имел ни места, ни смысла. Видел в нем юную, элементарную, то есть стихийную, себя еще не знающую силу, призванную или обвинить, или разрушить в конец западные государства. Общественный порядок, общественное устройство сгнили на Западе и едва держится болезненным усилием. Сим одним могут объясниться и та невероятная слабость, и тот панический страх, который в 1848 году постигли все государства на Западе, исключая Англии, Но и ту, кажется, постигнет в скором времени та же самая участь. Разительная истина.